Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии понедельник, и с вами у микрофона я, Михаил Пепко, ведущий авторской программы «Тройной одеколон». Свою мускулистую руку на пульте, готовую в любую секунду дать нам музыку или пару умных мыслей, Георгий.
Спасибо, Михаил, рад вас видеть. После небольшого пребывания в отпуске, назовем так, рабочем отпуске, я вернулся. Надеюсь, вас тут не обижал никто?
Да нет, прошел прекрасный эфир. И самое главное, хочу подарить нашим радиослушателям сюрприз. В нашей передаче «Мужской разговор на троих» у нас сегодня гости. В нашей студии пахнет альпийскими духами, клеверами, ромашками и сыкуля. Джамиля, добрый вечер.
Добрый вечер всем. Я очень рада, что я могу узнать, что же здесь происходит у мужчин.
Добрый вечер, Джамиля. Я просто хочу сразу за Мишу извиниться заранее. Не верьте тому, что он рассказывает. Здесь происходят обычно совершенно цивильные вещи. Это вот этот час по понедельникам — это единственное исключение. Я правильно излагаю?
У меня уже мысль там была уже совсем. Знаете, мне, Георгий, у меня вот когда вот есть вот клубок Ариадны, он катится. Если ниточка рвется, то я уже попадаю там в пропасть и в бездну. Я не знаю, я слушал несколько раз ваши остальные передачи, и «Мобила» мне очень нравится, мне нравится передача. Предыдущий четверг, если я не ошибаюсь, была передача про оружие. Доктор Яновский вел передачу, судя по голосу. Я никак не мог понять, у вас же там все с погоняловыми, с кличками в этом эфире. И судя по интонациям в голосе, вот, какой парабеллум нужно держать дома домохозяйки, я понял, что это был доктор Яновский.
Я затрудняюсь ответить, кто был в студии. Меня лично в студии не было. Я знаю, что Дмитрий Пух вел эту передачу, и, по-моему, фамилия Яновский фигурировала.
Значит,
по-моему, без всяких...
По интонации, я, значит,
уже не
я узнал
своего... без всяких кличек. Просто гость пришел в студию, эксперт по оружию, рассказать, как вы выражаетесь, какой парабеллум где держать. Вот, поэтому не могу вам ничего сказать. Знаю, что передача была интересна, было море положительных отзывов от наших слушателей, поэтому...
Ну, а сегодня мы поговорим о том, что взволновало сердца как минимум 450 жителей города Бостон и его окрестностей. Это спектакль Игоря Голяка «The Guest», revamped version. Вы не знаете, что такое revamped?
Revamped version, ну, я так подозреваю, подразумевалось, что это что-то улучшенное и обновленное. Так, литературно переведем. Нет?
Георгий, скажите, потому что мне очень тяжело будет сейчас, я потом введу, вот войду в рассказ, вы видите, не секрет, что вы вчера посетили, наконец, спектакль Голяка. Как?
Ну, вот... Вы вчера посетили, наконец, вы, как обычно, преувеличиваете мои достоинства. Я с огромным удовольствием посетил спектакль вчера в Little Marblehead Theater, называлось это место, да?
Да, 12 School Street. На самом деле это такое...
Очень приятное место. Ой, мне очень понравилось.
Это жемчужина, скрытая жемчужина. Жители самого города Marbleheadа были не в курсе, что у них есть вот такой театр.
Что такое бывает?
Что у них там нет. Что такое бывает? Что у них есть вот такой маленький черный black box.
Вот. Ну, суть в том, что мои ощущения, я скажу обобщенно. Я знаю, вы не очень не любите, когда я обобщенно говорю. Скажу вообще, но мне очень понравилось. Это было действительно, действительно замечательно, профессионально, качественно. Ну, это само собой разумеется. Просто замечательный спектакль. Я и супруга моя, и все, кто со мной посетили это мероприятие, получили огромное удовольствие.
Ну, вот ощущение. Вот простите, вот, например, конец, потом я вернусь к Джамиле. Готовьтесь, Джамиля, разговор. Вот этот конец, вот ваше ощущение, вот, что вот нужно бежать за... какими-то сердечными каплями, за волокордином, когда вот этот вот крик, истошный крик Донны Анны с хрипом, вот, и после этого надо выходить, вот, выходит артист, и нужно вот как-то аплодировать. Вы не почувствовали какую-то некоторую дисгармонию в своей душе, что вот вроде нужно бежать, вот, делать этой девушке искусственное дыхание, нужно вот каким-то образом ее...
Вместо того, чтобы вы обобщенно воспринимать спектакль, вы решили сразу его на кусочки разложить.
Я считаю, что на кусочки, потому что...
Я скажу вам следующее, Михаил, раз уж вы меня спрашиваете.
Да.
Скажу следующее. Я не знаю, как в тот момент вообще. Я в целом проникся к спектаклю. То есть у меня не было ощущения, кое бывает иногда от и любительских, и профессиональных постановок, где я сижу с четким ощущением, что я смотрю, как люди что-то делают на сцене. Вот. У меня такое иногда бывает. Здесь у меня, я буквально с первой минуты поверил в то, что происходило, и душой, и как бы жил вместе с тем, что передо мной происходило целиком и полностью. И, соответственно, у меня было достаточно много моментов, где меня заставили подумать, и там, я не знаю, как-то среагировать на то, что происходит открыто, а не через призму, значит, бытовой жизни там, и так далее. Вот, это я вам скажу однозначно. Что касается конкретно там каких-то 32 секунд до конца и так далее, я не могу такой хронометраж ввести. У меня общее ощущение было очень положительное.
Вам нужно посмотреть 4 раза, как посмотрел я.
Судя по всему, да.
Но для того, чтобы нужно разбить его на кусочки. А был ли какой-то момент, когда вот вы все-таки вот во время спектакля, вот эти час 15, которые шли, вот вам кажется... не то чтобы затянуто было, но была ли у вас секунда во время спектакля посмотреть, вот, а какой там потолок, где висят фонари, блестит ли лампочка экзит? Успели ли отвлекись? Мне просто интересно, потому что я потом должен буду донести в какой-то момент вот до автора этого шедевра. Извините, я сразу даю некоторую оценку своему объективному мнению, но тем не менее, пусть назовем это шедевр.
Михаил,
можно ли назвать это шедевром?
Я как обыватель в данном случае, вы все пытаетесь как-то глубже копнуть, чем во всяком случае, мое восприятие театра заслужит. Я, как человек в театр, ходящий крайне редко к своему студу. Вот. И вообще, я воспринимаю это все за чистую монету. То есть я как есть, так я не пытаюсь на кусочки разложить. Я как есть, так я и вижу. Да, у меня в силу каких-то моих других хобби есть другие элементы, которые мне хочется увидеть. И я, наверное, их задним числом могу оценивать и увидеть и так далее. Но в целом я не готов разбирать это по кусочкам, потому что я просто в этом ничего не понимаю. Я выступаю исключительно в качестве зрителя, у которого есть один уровень восприятия. То есть я воспринял это, мне понравилось. Я с душой к этому отнесся, меня заставили подумать, почувствовать. Это здорово. Все эти детали и так далее. Я вообще первое, что я зашел, я посчитал, насколько мест зал, какого он размера, где что стоит, сколько проекторов используется. Поднялся, посмотрел за пульт, как контролируется свет. При чем здесь это?
Это все успели за те 40 секунд, что вы были уже после третьего звонка.
Мы пришли достаточно рано.
Такое ощущение было, что тут уже все, уже там газ,
нет,
свет.
Нет, мы пришли достаточно рано, кроме того...
Где Георгий, Георгий?
Огромное спасибо вашим ребятам. Я не знаю, каким образом получается так, что я покупаю билеты, и все приходят без места. Я прихожу, есть стул, на котором написано мое имя и фамилия. Мне было дико приятно. Я не знаю, чем я заслужил конкретно это. То есть там были какие-то выделенные личности. Я так понимаю, важные люди вокруг сидели, и, значит, мое имя тоже было написано. Вот. Это было приятно, но совершенно непонятно. Моя жена сразу повернулась и спросила, почему здесь твоя фамилия написана. Я сказал, я не знаю.
Это уже последствия, знаете, местничества и кумовства Красном континенте.
Неважно. Но у меня было достаточно времени пойти посмотреть все, потому что мне эти вещи всегда интересны, хотя я в контексте театра с ними сталкиваюсь крайне редко и не очень-то знаю, насколько... зачем? При чем здесь вообще техника? Какой
нет, вопрос был у меня исключительно. Мне хотелось каким-то образом вывести из вас, вытянуть, выудить из вас. Мне придется пойти, наверное, к Джамиле. Ощущение некоторой такой, досады у тех, которые думали поехать, не поехать. Марбл, это так далеко, это надо возвращаться в воскресенье.
Было спросить. Я же совершенно четко сказал, что все, кто пропустил этот спектакль, много потеряли.
Должны поехать в Нью-Йорк. И потом в сентябре они могут поехать в Москву, потому что спектакль будет играться на МХАТовской сцене.
Опять же, что знакомые с русской бостонской аудиторией, постановщики спектакля знают, что нужно дать спектакль 2 или как минимум 3 раза, причем с большими паузами между, чтобы проснулась, значит, наша русская тусовка, и все-таки дошло до дальних уголков Бостона, что такое есть, что такое бывает, и эти люди выбрались. Соответственно, я рекомендую абсолютно всем, кто не присутствовал лично на этом спектакле, при следующей возможности. Я не знаю, если кто действительно поедет в Нью-Йорк. Михаил, наверное, все-таки изволит шутить. Но если вы окажетесь в Нью-Йорке, есть конкретная дата?
В Манхэттене нет. Если есть в Манхэттене, уже продаются спектакли, уже продаются билеты.
А сколько будет?
Билетов там сколько? На сколько человек? Там человек 170. Это GCC в Манхэттене.
Сколько раз будут давать?
Один спектакль. Все это делается для наших друзей из российского консульства. Которые привезли в студию «Арлекин» 600 книжек в библиотеку. Вот, и готовы участвовать. И они понимают, что театр «Арлекин» делает гораздо больше для... Начинают понимать, что театр «Арлекин» гораздо делает больше для проникновения русской культуры и русского языка на американскую почву, чем это, например, сделала шпионка Чапман. Вот. И если, например, там у них
вот
есть...
Вот таким нехитрым образом вы уравниваете капиталовложение в театр с капиталовложением в какие-то шпионскую деятельность.
Не,
я думаю, что там совершенно разные бюджеты и совершенно разные каналы.
Ну, как бы идет работа. То есть, если, например, вначале это было дружеское рукопожатие и похлопывание по плечу, ребята, вы делаете вот большое, светлое, правильное дело, вот, то теперь уже, например, прислали в библиотеку, по-моему, там 600 книжек, там, начиная от Буратино. Вот, и, кстати, о Буратино. Как вам, как вот ощущение? Ну, вот приходят же люди, то есть, вот, например, не то, что там... Хочу сказать, что, как говорю, приходит там, например, вот бревна, он из них делает буратино. Скорее, он делает, приходит кусок мрамора, он из них делает галатею. То есть вот как вам показались... Вы ощущали ли вы, вот вы же знаете практически всех тех, которые играли в спектакле, которые это люди, которые вот ходят на работу там с утра до вечера, потом вечером приходит вот этот драм-кружок, вот, и как он смог... Было ли ощущение, что каждый на своем месте, вот именно конкретно каждый на своем месте?
Вы
ответ
все,
понятен.
Михаил, вы все да. пытаетесь как-то меня раскрутить. Меня, единственное, что мне не очень комфортно даже постановка вопроса, потому что я считаю, что в контексте любительского театра такое определение людей, в принципе, обидное в любом случае.
Потому что вот они, например, найти, отделить зерна от плевен, и именно каждый, чтобы заблистал именно там.
Я скажу следующее. Было приятно видеть много знакомых лиц. Они все, безусловно, люди талантливые, безусловно, тратят себя, не только свое время, а просто себя, и отдают... себя этому действию, я очень
рад. Хватило ли вам эротики на сцене?
А, то есть вот вы все
не, ищите. Ну, потому что потом я пойду, я все хочу вот мнение, а потом ищите. Мы перейдем вот... Но мы видим же, вот у нас есть взгляд того, как вот это вот увидел мужчина, потом мы перейдем, как все то же самое увидела женщина. Просто вот ваше
мне
ощущение.
Все показалось более-менее на своих местах. То есть ничто не бросилось мне в глаза, как лишнее, мешающее и так далее. Вот
понял. Джамиля, можно вас к микрофону? Вы были, что? Ну так ничего, можете сидеть, мы будем с этим silent вот этим языком будем передавать. А, ближе к микрофону, пожалуйста. Теперь вы были на втором спектакле, по-моему, на втором самом спектакле, который был в Boston Playwrights.
Да.
Значит, разница между тем, что было сейчас и что было тогда. А, тогда была сцена, состояла из двух этажей. И на втором этаже происходило что-то. И была лестница с первого этажа на второй. В новом, чтобы вы просто представляли, в новой интерпретации, второго этажа не было. С потолка свисал канат, обычный нормальный гимнастический канат, по которому вверх-вниз, значит, забирался Мефистофель. Вот. Ну, в принципе, все, разницы больше, вот, такой, по большому счету, не было. То есть вот был построен куб 2 на 2 метра вместо второго этажа, и... Они обыгрывали вот этот вот куб, они заходили в этот куб, выходили из этого куба, забирались на второй этаж. Ну, вот Игорь забирался, единственный, который там карабкался наверх. Вот. А так все остальное проходило вот точно так же, как было на первом спектакле. Был точно такой же сабельный... Как вам, кстати, Гарик, Георгий, сабельный бой?
Сабельный бой впечатлил. Ну, в принципе, впечатлило все. Все было на своих местах. Я как бы...
Ну, вау! Ну, я даже дал слово вау. Это было вау.
Для вас было вау.
Вау,
да?
Да.
Значит, я... Опять же, я просто поверил в то, что это был настоящий сабельный бой. Это единственная оценка, которую я готов дать. То есть, если бы я не поверил, я бы был...
Такое ощущение, что он тут из Ленинграда. Знаешь, вот такая ангина. Ты знаешь, вот такой нудный человек. Вот на что бы, вот знаешь, это третий закон Ньютона. Действие равно противодействию, но просто больше, сильнее. То есть, пытаешься просверлить вот эту стену китайскую. Вот. И в никуда. Джамиля. Так вот, ваше отношение, скажите, пожалуйста, вот просто вот насколько вот вам показалось, если вы помните, Дон Гуан, это в какой-то момент доктор Фауст, который запутался, устал, ему скучно, и Мефистофель пытается ему всунуть такое якобы яблочко, такое яблоко соблазна, оно же яблоко раздора, для того, чтобы, ну вот, познай, наконец, не через богатство, познай счастье через любовь. Познай счастье через общение с разными женщинами. Вот попробуй ту, попробуй эту. Как бы мне теперь выйти на вопрос?
Давай,
ну помогай мне там с вопросом. Сделай мне какой-нибудь вопрос так, чтобы на него могла сама ответить. Вот. Ну как тебе показалось? То есть было ли вот это равновесие в этом уравнении природы? То есть был ли баланс между первой частью, там, где вот задается вопрос, мне скучно без. Что делать, Фауст? И вот уже там, когда ответ на этот вопрос уже вроде как... Был ли ответ на этот вопрос? Что делать без? Что делать, Фауст? Нет, мне скучно без, извини.
Михаил, все, останови. Вы задали вопрос, Джамиля.
Я сошел.
Все, тихо, секундочку. Да. Давайте дадим девушке шанс все-таки ответить.
Да, ну, это еще раз доказывает то, что девушки любят больше говорить. Хорошо. Насчет этого вопроса, я думаю, что был дан ответ, но он был дан. Я думаю, что лично, как бы, если бы этот вопрос касался меня, то это не только ответ, то, что вот можно получить, можно так сказать, то, что любовь, это не только то, что как бы ответ от суеты, можно так сказать. Вот. Но в данном спектакле, мне спектакль очень понравился, и я думаю, что была интересная постановка, то, что как можно, как бы, как, так скажем, можно было решить эту проблему, да, что любовь с разными женщинами и так далее. Я думаю, что в конце концов сам герой, в конце концов, мне кажется, он разочаровался. Ну, то есть он, я не знаю, мне кажется, что, в общем, что...
То есть ему не надо было уходить от Лауры, то есть ему надо было остаться с этой девушкой, потому что, ну, отношение к Лауре, вот он зашел к Лауре, он бегом, сначала к Лауре, она вот вроде как рада будет всем, любому и каждому, и вот она сегодня рада мне, наконец он с ней вот был некоторое время, а потом он убежал, увидел пятку Донны Анны, вот, и был заинтригован все-таки судьбой вдовы, человек, которого он убил, он вернулся к ней. А почему вы думаете, что он был разочарован?
Ну, не то, что он... Ну, мне кажется, я не знаю, может, это разная психология. То, что мне кажется, что основная часть мужчины, так скажем, если увидят пятку, и если эта девушка загадочная, они захотят узнать, что же там.
То есть... Ну, если за пяткой там икра, бедро, пропустим, спина, плечо.
Нет, ну, хотят узнать вообще, как бы... Мужчинам нравится загадка. Вот, Лаура, она была такая открытая женщина, а именно вдова, она была загадка. Мне кажется, вот это привлекло именно нашего главного героя для того, чтобы он хотел узнать, что же, ну, как бы, что в этой загадке, что дальше. Вот, и мне кажется, это как бы естественное такое, как бы, любопытство мужское узнать, что же дальше. Вот, поэтому...
И почему же так тогда прервалось? Вот насколько вы считаете вот вывод всего этого дела? То есть зло является... Зло всегда, оно должно быть наказано. Или все-таки вот Дон Гуан, раскаялся ли он в том, что он когда-то сделал ее вдовой, и теперь у него есть возможность каким-то образом, может быть, ее скуку, ее одиночество восполнить своим присутствием, несколько навязчивым присутствием, но тем не менее своим присутствием, своей, извините, мужской лаской.
Ну, мне кажется, что в данной ситуации то, что он раскаялся, потому что он признался, то, что он как бы убил, да, ее мужа. Вот. Поэтому я думаю, что это было как бы, ну, интересно, то, что он не скрывал это, можно так сказать, а открыл это. Обычно мужчины как бы они скрывают такие вещи, мне кажется. Вот. Но потом реакции, мы помним, что какая была реакция у нашей загадочной актрисы.
Но у него уже было, наверное, ощущение о том, что ему все-таки простят, потому что она уже сказала... В какой-то момент, что мы были бедны с мамой, а Дон Альваро был богат. Вот. И он уже примерно, в принципе, вот, представлял, что, в общем, это был такой брак по расчету, по всей видимости. И поэтому даже если бы он открылся бы ей, то ничего страшного не было, потому что все равно вот, куда-то все это богатство каким-то образом нужно девать, нужно как-то им распоряжаться, потому что, в принципе, молодая девушка, вот, и... Вот справедлив ли был конец, то есть вот, вот это рукопожатие командора, которое, ну, в общем, свело в могилу этого, и избавился ли он от скуки? Два вопроса.
А вы сами как думаете, Донна Анна была ли влюблена в него в конце?
В Дон Гуана?
Да.
Без сомнения. Она ему прощала все. На самом деле она со своим командором была несчастна. Она была как бы девушка своего долга, она была... преданно, и она была, как говорится, вот, старых добрых традиций, вот, она была отрицание вот тому, что вытворяла Лаура, вот, но тем не менее натура-то женская.
Да, да.
Ну, не мне ли, не, как бы вам-то, наверное... Вот,
не, а почему тогда она умирает?
Кто умирает?
Дон...
Можем микрофон, потому что я понимаю, что это у нас такой разговор уже между... Никто никуда не умер, она там просто...
Нет, а там
она,
крик!
Она вполне... Ну, она... Крик это не смерть?
Это крик,
она как раз остается жива.
Это что?
Это просто вот, ну, как бы, извините, даме плохо. Знаешь, вот надо
ну,
поэтому...
А, крик души?
Это крик души. Ну, вот у нее сначала один умер, потом второй умер. Это получилось так, что они одновременно на дуэли... То есть она любила двух, и они оба друг друга убили на дуэли. То есть она опять одна, и непонятно, неизвестно... Вот. Там были приятные ребята в обществе Лауры, которые, наверное, могли бы потом когда-то дойти до Дон Анны, но, в принципе, по сравнению с главным героем, ну, нету. То есть вот здесь еще надо проводить кастинг для того, чтобы найти вот такого героя. Вот,
как вы опять в быт-то все это вернули, Михаил?
Нет, так я скажу из того, что вот как вот есть. У нас есть вот такой...
У вас очень прагматичный взгляд на
красавец.
Вещи. Красавец. Не то, что... Вот пока вы говорили, что она любила двоих, убили друг друга на дуэли, это все понятно. А потом вас понесло уже в бытовуху.
Не, ну просто продолжение. Ну,
да,
то есть,
я
там,
понимаю, да. Опять
2.
Давать объявление
the
в газету.
The Guest 2. Не, ну требуется мужчина, да, 6-3.
Мне кажется, это как раз не входило в концерт.
Ладно, Александра Сергеевича или Игоря Михайловича, или обоих там.
До всех вместе взятых, да. По-моему, вы не на том фокусируетесь.
Ну хорошо, ладно, вернемся тогда к нашей героине, которая... Вам кажется, что она все, то есть для нее жизнь закончилась, и она просто вот умерла от сердечного приступа.
Ну, видите, это вполне интересная интерпретация, потому что я, например, этого ничего не увидел. То есть я увидел страдания женщины, но не более того.
Да, но крик, потом крик души, и что дальше? Поэтому мне кажется, что как бы каждый дальше думает то, что хочет думать.
Это само собой разумеется. Я считаю, что в любом творческом произведении есть достаточно много свободы, и ей можно распоряжаться. Зритель всегда прав, он волен распоряжаться.
Не, ну Дон Анна, в общем, в принципе, это дама, которая похоронила двух, ну, практически.
Ну да.
В общем, уже будучи молодой девушкой, похоронила двух. То есть это такая. Вот. В то время как Лаура, она порхает. То есть сейчас люблю тебя. То есть вот, двоих любить мне нельзя. Она, в общем, в принципе, порядочная девушка. Она не делает одновременно два. То есть, он, когда зашел Дон Гуан, она же бросила несчастного Карлоса. Вот, просто потому что ей двух одновременно любить нельзя. То есть у нее есть какие-то тоже свои принципы. Вот, и относится...
Ну, она представлена, то есть вот этими двумя женщинами представлено практически более-менее все общество. Одна любит громко, другая тихо, соответственно. При этом все влюбчивые и беспринципные, что касается выбора объекта любви.
То есть... Ну, здесь вы... я не готов. Вот здесь я не готов ничего сказать. Потому что вы сейчас двумя этими женщинами, вот они и та, и это.
Ну, давайте мне. Вот вы как-то все в какие-то рамки пытаетесь загнать. Нет, я просто говорю о том, что обе женщины, я не знаю, если, во всяком случае, ну, Александр Сергеевич и так далее, соответственно, обе женщины беспринципны в выборе объекта любви. То есть одна умудряется влюбиться в одного, а потом тут же в другого, при этом вроде как оставаясь в рамках общества и приличия. То есть она двух одновременно любит. Как
она не любит двух?
Да, но тем не менее она меняет, значит, объект любви моментально, просто в зависимости от ситуации. Вот. И вторая тоже беспринципно, по другим совершенно принципам, но влюбиться, значит, от души влюбиться в человека, который убил вашего мужа, когда вы только что говорили, что это ваш злобный враг, тоже как бы происходит 180-градусный разворот в обеих ситуациях. Просто по-разному. Но в целом они многим похожи именно в этом. Я поставил.
Нет, вы меня поставили. Нет, мне теперь нужно бежать назад, спасаться к Джамиле, потому что вот... Джамиля, не секрет, что вы... Там,
что?
Ну, представитель, ну, как бы там, воспитанное общество и все там.
Прекрасная половина человечества, да.
Да. И скажите... и с Востока, вам ближе, внутренний образ кого? Вот так вот просто. Вот вы оправдываете больше Донну Анну или Лауру?
Ну, по моей натуре мне ближе Донна Анна. Вот. Но в то же время я понимаю Лауру. И я думаю, что здесь связь идет, то, что та и другая женщина, они, ну, как все женщины, мне кажется, они ищут любовь.
Не, ну вот одна, например, как я понимаю, могу сказать, что вот одна из них зажигалка, а вторая такая тихушница, вот, которая вот, ну, в принципе, Георгий вот, ну, так, поразил меня вдруг, надо же, вот так вот глубин... Не, ну что, отнекивался, и вдруг вот так вот просто
подождите,
в сердце...
Подождите, я отнекивался, я отнекивался исключительно от одной простой... Вы пытались, чтобы глубоко со мной начинать оценивать талант людей, исполняющих этот спектакль. И я отказываюсь его воспринимать более... глубже, чем обыватели. С моей точки зрения, для меня они совершенно прекрасно исполнили это произведение. Вот. А то, что касается уже самого произведения, я готов с вами обсуждать все, что угодно. Я как бы считаю себя вправе, как и любой другой читатель и зритель, как бы обсудить, во всяком случае, что я увидел в плане того, что мне пытались сказать.
Хорошо, следующий вопрос.
Я просто как-то под одну гребенку все это самое. Нам все равно нужно взять небольшую музыкальную паузу, так что, Михаил, давайте вы соберитесь с мыслями.
Не переключайтесь.
А мы вернемся буквально...
Я вовремя говорю, не переключайтесь. RuboRadio.com
надоело. Никому ни до кого нету дела. Сам себе носки стирать устал. Этот быт меня задолбал. Одинокий мужчина в самом соку. Не пьет и не курит и спит на боку. Познакомиться с девушкой 12 лет, у которой мужчины нет. Одинокий мужчина в самом соку. Не пьет и не курит и спит на боку. Познакомиться с девушкой 12 лет, у которой мужчины нет. Мужчины нет. Одинокий мужчина в самом соку. Не пьет и не курит и спит на боку. Познакомился с девушкой 12 лет, у которой мужчины нет. Одинокий мужчина в самом соку. Не пьет и не курит и спит на боку. Познакомился с девушкой 12 лет, у которой мужчины нет. Одинокий мужчина не пьет и не курит. Познакомится с девушкой, у которой мужчины нет.
Реклама на Руборадио.
Дмитрий Фрэнклах – лучший финансовый консультант в Бостоне, представляющий самую престижную в Америке компанию New York Life. Если вы думаете о покупке дома, свадьбе, рождении ребенка или разводе, обратитесь к Дмитрию за советом. Он поможет вам сохранить и приумножить ваш капитал. Звоните по телефону 617-823-6865.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руборадио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Руборадио.com.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вы не переключились, вы с нами, и это здорово, потому что мы продолжаем обсуждать, то ли или не это хотел доказать Дон Гуан своей несчастной возлюбленной Донне Анне. Заставил ли он ее умереть, оставил ли он... чувствовать вину, продолжать биться на каменном полу гробницы. А где они, кстати, встретились? Где они последний раз были? Он был у нее дома, да, практически? Он же пришел к ней домой, и это было уже верх всего.
Ну, он же пригласил командора.
К себе приходи, вот, да.
То есть, по-моему, из того, опять же, я скорее уже, опять же, по Пушкину, но, по-моему, они перед входом в дом сражаются. Ну, вернее, не сражается, а он...
Дружму друг другу руки.
По-моему, она его это встречает, происходит перед входом в дом, но я не помню, как они там оказываются. Я просто конкретно сцену у Пушкина это помню.
Ну вот они приходят, ну... У Пушкина,
ну,
в смысле,
не,
у Пушкина.
Не, не,
но это нет, это момент, нет, просто он приходит все время к своим женщинам домой. То есть не они прибегают к нему, а в итоге он все время приходит в гости. То есть вот он со своей зубной щеткой...
Ну, в данном случае тот факт, когда она его приглашает домой, это значит, она как бы признается ему в любви. Да, соответственно.
А, как вы кажется, вот, это, вообще, в принципе, это нормально вот, для молодого человека, который вот все время, он же ищет, он все время, она, давайте где встретимся, а потом говорит, давайте я вот приду к вам. Уже потом и командора зовет в гости к Доне Анне. То есть он всех приглашает, когда мужчина напрашивается в гости к женщине. Джамиля, как вы это вот, типа,
ну, надо
и,
еще
пожалуйста.
В контексте времени все-таки это воспринимать.
Пожалуйста. Не, ну нам просто, ну мы же, это современная пьеса. То есть реально же, ну как бы она все равно же, она же могла быть вот именно сейчас. То есть язык довольно там бытовой. Вот. Там нету никаких заумных слов. То есть, может быть, ну мы уже обсуждали в прошлый раз о том, что ударение, может быть, не там психолог вот, поставлено. Но, опять же, это единственное слово, которое было непонятно. Так вот, как вам, когда вот мужчина напрашивается в гости к даме? Это нормально? Это в порядке вещей? Или...
Ну, я думаю, что сейчас, в данное время, в нашем обществе это в порядке вещей, но для меня лично это нет.
Этому. То есть,
смотри, то есть вы живете в прошлом.
Она мечтала бы, конечно, бы, знаешь,
я думаю, исключение с правил подтверждает наличие этих правил.
Ну, она вот все-таки времен Марии Антуанетты. То есть, вот вообще, то есть, вот жалко, что ты не видела последнее платье вот Лауры. То платье, вот, которым она там еле там поворачивалась, вот, ну, такая она была немножко как баба на чайнике, ну, потому что вот такая огромная юбка была вокруг нее, которая совершенно там не гнулась никуда, вот. Оно понравилось, то платье, или нет? Вообще, Лаура в тот момент, вот.
Да, мне понравилась Лаура. Мне понравилось, как бы, как она играла вообще, выражение лица, вот, как она выглядела, мне очень понравилось.
Ну, вам было ощущение, что это какая-то порочная женщина, или все-таки просто вот она... Вот.
Нет, у меня не было ощущения, что она порочная женщина. Наоборот, мне казалось, что она как бы, ну, воспитанная, так скажем.
То есть танцовщица того времени, она вот...
Ну, а, Лаура.
Лаура.
А, Лаура, да.
Что, развратная, порочная или нет?
Но, так скажем, она легкого поведения, так скажем. Ну, я не скажу, что она прям развратная, но чувство такое, что она могла там, я не знаю... Там, с мужчинами.
Ну, то есть она отдавалась.
Видите, как вы все буквально пытаетесь. Абсолютно, я с вами полностью не согласен. Никакая она не развратная женщина. Нам четко показали, что есть какие-то мужчины, которые за ней бегают, которых она игнорирует. То есть у нее есть вкус, у нее есть принципы какие-то. Вот, соответственно, ее Дон Карлос интересовал, соответственно, с ним она, грубо говоря, переспала. А остальными нет. То есть нам четко дали понять, что она не со всеми спит. Поэтому я абсолютно не воспринимаю.
То есть вот этот момент, что она с ним переспала, вот этот момент, который...
До меня дошло опять. То есть вы...
Этого не было, это была победа.
Опять же вы претендуете на какую-то масштабную истину.
Да нет, это была победа. Этого не было. Вот этого не было в первом спектакле. Вы представляете, насколько? Вот этого не было.
Не было.
В первом спектакле, что она переспала с Карлосом?
С Карлосом нет.
Лора переспала с Карлосом. Не было же, что Лора с Карлосом не переспала. А вот в этом, это было четкое абсолютно было действие. То есть это вот была магия танца без слов. Было абсолютно понятно. То есть вот это было абсолютно понятно. То есть вот по игре это было вот, да. То есть вот он имел все. Он имел и ухаживание, он имел кульминацию, и он имел вот усталый и довольный. Дон Карлос вот отвалился, она там вот там продолжала из его головы, там из его волос там устраивать там каких-то там чертиков ему там вылеплять. Нет, вот это был момент, который абсолютно вот новый. Я поэтому, когда... возвращался, я ездил со взрослыми людьми, то есть со мной были, ехали в машине, я привез профессора Гарварда и редактора журнала, который помогал мою книжку редактировать вот, из Нижнего Новгорода, то есть там за свои 80 лет он повидал все и вся, и на всякий случай он немножко выучил наизусть сам вот этот вот гость, то есть он знал наизусть вот эту пьесу всю, от начала до конца, маленькую трагедию. Вот. Единственное, что их немножко покоробило, обоих, они не совсем поняли, зачем нужно было вообще вся вот эта сцена из Фауста, зачем нужно было, вот, оправдано ли было вот это первое само по себе действие, вот это вот начало, нужен ли был сам себе, вот если просто сыграть вот каменного гостя, проиграл ли бы от этого вот сам по себе спектакль, если бы не было вот первого действия с Фаустом и Мефистофелем?
То есть они не купились на этот посыл?
Они, значит, единственное, что я пытался там 20 минут объяснить о том, что вот Дон Гуан это философ, он запутался, ему нужно или так.
Вы им пытались объяснить?
Я пытался, ну понятно, но все равно не обратно. Ну зачем? Понятно,
я
зачем?
Тоже знаю, зачем вы пытались им это объяснить?
Нет, они спрашивают, зачем? Нет, мне они говорили, что нет, это все им понятно.
Нет, конечно, вы же их везли, что же они вы сейчас их высадите прямо у дороги.
На первой дороге.
Я думаю, что они не против, хоть пока всю поездку с вами были обсуждать.
А в итоге согласились о том, что просто режиссер и главный герой, и главный актер хотел просто попробовать себя вот в этом лыжном костюме, вот в этом конькобежце. Просто попробовать.
То есть они не согласились.
Они согласились со мной, что нет, ну конечно. То есть я говорю, что просто у него, наверное, была мечта вот в этом трико побегать, попрыгать. Вот. И в другой момент у него просто не было этой возможности.
Я понял. Вот. Ну, вы интересную информацию выдаете, да. То есть люди, которые глобально на это смотрят, им не понравился этот ход.
Им, они, на самом деле, они на секунду заскучали во время фильма. То есть выход интересный, как вот в кино. Вот. Но сам по себе фильм просто вот в последнюю секунду его делали. То есть выход должен был быть вот перерождение из...
А этот фильм Фауста. Присутствовал и в первом?
В первом фильме нет. Был абсолютно другой фильм. Там играл я. Там
четверти секунды. Подбираемся к сути. Вас вырезали из первой версии.
Был фильм, я стоял на билет. Я в этом, поэтому был на все шесть спектаклей. Я входил на все шесть спектаклей, потому что в этом синем пиджаке, вот, который вот я не стираю, не глажу, чтобы он был, узнаваемый. Вот в этом синем пиджаке.
Вы были вчера в синем пиджаке.
В голубом пиджаке, да. Я встречал. Было темно? Или вы как?
Вы же сами говорите, что вы его не стираете. Может быть, пора и постирать?
Ну, это был бледно-голубой пиджак, которым вот я встречаю людей, я отрываю билетики, я им какие-то там общие напусты говорю. Да, туалет, пожалуйста, прямо, сходите лучше до, потому что 1:15, полное напряжение. Неизвестно, как вы будете реагировать на сабельный бой. Пожалуйста, а что будет? Настоящий сабельный бой. Вот, и вот я запоминаюсь там, и в какой-то момент там, когда... Мефистофель, а Фауст бежит, ну, то есть он превращается по ходу дела, то есть происходит как Аркадий Исаакович Райкин, вот вышел, и вот зашел и вышел, уже другой совершенно. Вот точно так же, вот он идет, у него там шляпа на голове появляется, он бежит по этому коридору, он натыкается на меня, на человека,
по какому
который...
коридору?
Ну вот встал в том фильме, который был первым.
Это мы говорим о другом
предыдущем
фильме,
который я не видел. Который, откуда меня вырезали. Вот. И там вот он натыкается на человека, который отрывает билеты.
То есть вам пришлось выбрать, либо не отрывать билеты, либо все-таки быть.
Четыре дубля. Вот он натыкается на меня, как можно, как я выхожу из-за угла 4 раза. Вот у меня не получалось правильно вовремя выйти. А в результате все было плохо, потому что не было этих парусов. То есть тогда был черный блэкбокс и второй этаж. Не было белых парусов, не было никаких декораций, не было никаких канатов. И для того, чтобы снять это кино, они просто бросали с потолка простыню, и простыня все время зажевывалась. То есть вот она была, ну, были складки на этой простыне, и качество фильма страдало. Хотя фильм был классный, я там получился хорошо, крупный план, камера наезжает. Вот. А потом там были вот девушки, вот Лаура и Дона, она сидят в кафе, у них блестят глаза.
То есть глобально это было.
Даня Баренбойм там сел, просто вот он сидел, вот он его снимали, он доставил, пил Кока-Колу, поставил большой стакан, ему туда бросили деньги. То есть настоящие люди мимо проходили, то есть они купились на секунду вот на этого нищего. То есть представляешь, насколько режиссер, насколько выдающийся актер. То есть он присел на секунду, просто сел, и он так вот скрючился, сыграй нищего. Он сыграл нищего, тут же прошли люди, бросили ему там 2 квотера. То есть вот моментально. То есть вот настолько вот...
А это в фильме было?
В фильме это было, да. Там все это вот камеры, здорово, ему бросили деньги, да. А в этот раз вот пришлось, к сожалению, ну вот...
Почему пришлось?
Потому что никак не было возможности. То есть Игорь хотел, преобразовать вот одного героя в другого без помощи кино. То есть вот они должны были там крутиться в этом черном ящике, ну, чтобы это был смерч, самум, домик, который унес эту девочку из этого волшебника изумрудного...
Эллен,
да, правильно, спасибо. А, ну, у вас же дети, раз это выросло. Вот, унес. То есть чтобы каким-то образом произошла вот эта трансформация. Вот, сделать небольшой ураганчик. Вот. Не получилось. И поэтому пришлось сделать опять этим путем через этот фильм, который был снят в четверг, ну, за день до, за полтора дня до всего, вот, до мероприятия.
Ну, понятно. Да. Ну, мне показалось достаточно интересное решение там свою функцию вроде как выполнила. Фильм было видно все равно плохо, и как-то страдало и качество, и в целом. То есть не было ощущения четкости для такого длинного фильма, он был нечеткий.
Да,
просто
да,
вот это вот... Ну, но как бы это достаточно...
Но это именно была та секунда, на самом деле, вот уже раз мы можем, там с нами нету главного виновника этого торжества, вот это была та секунда, когда люди начали вот смотреть на потолок, лазить глазами, когда вот, вот шло это... вот сам шел вот эта кинозарисовочка, вот они смотрели, вот как висят осветительные приборы, считали по головам, сколько людей сюда влезло, есть ли пустые места. Да, вот это был момент, когда стало на секунду скучно. Но, опять же, потом это все было там, с радостью. Ударная самая сцена, вот вам кажется, Джамиля, вот ради какой сцены вы бы пошли бы еще раз вот на этот спектакль? И, ну, я уже не сомневаюсь, что вы пошли бы. То есть, если бы вот, взяли бы, вот, кто-то вот пригласил там, а что, пойдем сходим на спектакль? На какой бы, вот ради какой сцены бы вы пошли еще раз?
Ну, мне на самом деле там понравилось несколько моментов. Вот, но самый такой, один из впечатляющих моментов, когда именно он признается Донье, Анне, то, что он, так скажем, убил ее мужа.
Вот моя грудь, да.
Да.
Вот этот момент, так.
Да, то есть мне этот момент очень понравился. Вот, ну... Вообще момент с саблями мне тоже понравился. Вот. Момент мне тоже понравился, когда вот Мефистофель начинает разговаривать с Фаустом.
Самое начало,
да.
То есть когда вот это все на квадраты рассчитано, да, этот момент,
это,
неожиданно.
Да, неожиданно, да. То есть вот как бы на... очень было много таких моментов, которые ты не ожидаешь, что именно, ну, что в таком зале можно именно сделать такие вот, я не знаю, что можно... поставить именно такой спектакль, что можно так как бы творчески подойти. Вот, поэтому...
А я бы еще раз посмотрел бы на «Танец Лауры». Я же могу признаться, что я с удовольствием...
Пожалуйста, вы живой
человек, Михаил. С самого начала.
Хорошо, а у меня тогда такой вопрос. Вот если бы вы хотели посмотреть на «Танец Лауры», да, кто вам больше понравился? Вот, ну, так скажем, многие девушки, да, хотят выйти замуж, да, они думают, ну, какая должна быть, чтобы выйти замуж, да. Вот я знаю, что вы человек женатый, и поэтому, и вы тоже.
Поэтому честно не ответите?
Не-не-не, почему? Вот, уже терять нечего, уже столько лет, уже можно отвечать все, что угодно.
Да, вот на ком бы вы женились, вот на Лауре с ее танцами или вот на Дуняне с ее ножкой, так скажем?
На Лауре.
Почему?
На Лауре, потому что она зажигалка, с ней весело, вот, с ней ты просто чувствуешь себя как-то комфортнее. Здесь ты можешь каким-то образом контролировать ситуацию, вот, кажется, что ты можешь ее каким-то образом спрогнозировать, вот, с ней. Не знаешь, был ли бы ты счастлив с ней, потому что потом мне стало бы, например, в какой-то момент скучно с тобой, тебе-то с ней все еще весело. Но ей уже с тобой уже скучно, потому что тоже начинается у тебя быт, тебе нужно зарабатывать на этот моргиш, тебе нужно вот собирать там этих баранов, там, вот, каким-то образом тебе нужно там прокормить эту семью. Ну, то есть быт, вот,
ну,
тебе нужен бензин растет в цене. Вот, я не запомнил.
Вот именно в этот момент ей бы стало скучно.
И ей
мне
стало...
уже стало скучно, Михаил.
Правильно, нет, так я же чувствую.
В тот момент, когда вы сказали, что выбрали Лауру, мне стало интересно, а сейчас, когда вы начали объяснять, почему, мне стало скучно. То есть вот консистенция всего, что вы говорите.
Но с другой стороны, на самом деле, вот быть выбранным, выбрать Дон Луану, это правильное решение. Потому что такая, если там влюбится, то такая навсегда. Вот, она, конечно, у нее там есть тараканы в голове, вот, ну, потому что она такая преданная, то есть она должна там до конца, ну, сколько она несла этот траур, слушайте, у нее же вот она уже раз, и она уже вот, в принципе, где мы встретимся, там, ну, один лишь поцелуй.
Она несла траур ровно до того, как познакомилась с Дон Хуаном.
С Дон Хуаном.
Поэтому, так, давайте еще у нас, еще небольшая пауза, у нас остается буквально еще 10 минут, так что давайте у нас будет немножко время перевести дух и подумать, как мы хотим подытожить сегодняшний вечер.
Уважаемые дамы и господа, не переключайтесь. Самое интересное впереди.
В эфире Ruboradio.com.
I'm not afraid to die. получится, я знаю точно. Я помню почерк твой многоточие. Эти увечья плечам болят крылья. Так полюби меня, как есть во имя мира. И мне не стыдно, паскудно, порой обидно. Ведь ты посуда, молитва, туман окутал, моя богиня. Под утро станет незримой, неисполнимой мечтой, надеждой живой. Порой невыносимо, но есть силы превратить в лето зиму, да снять фильм свой половину. Чисто вытащить из панциря панацею, стать миром целым, твоим приступом веры. Вверх по ступеням к заветной цели, провести за руку, показав зарю, стань закатом моим. Умоляю, молю. Скажи, как мне жить, если нет стимула? И как творить, если муза покинула? Как сердцу бить, если вновь обессилена? Скажи, как мне жить, если нет стимула? Но плаем, мечтаем мы. Нужен этот воздух, хотя бы глоток. Пускай не легкий старт, будет легкий моток. Пускай впрок прошлое, мне нужно срочно это. Хотя бы просто вдох, просто вдохновение. Франция, аромат тела, пальцы. Останови это влечение, трудно сдержаться. Я прошу, веки тяжелые сгубят, пока есть силы. Держи крепче мою руку, подари сына или остынь. Прошу, прости, если зацепила это бессилие, выгну спину. Иду к одному мертвым дельфинам. Стань доброй феей, оживи меня, дай половину чувств. И эта грусть оставит гавань печали. Став кораблями, в плавании отчали. Этот причал или пристань, или ах, или выстрел. Будет грязным, но быстрым, или долгим, но чистым. Темным или лучистым. Числа, календари, резонансы погоды. В городе сонно магнита или. А я устал, листал фото твои, и я твоих писал что-то. Скажи, как мне жить, если нет стимула? И как творить, если муза покинула? Как сердцу бить, если вновь обессилена? Скажи, как мне жить, если нет стимула? Но таем, мечтаем мы о родном. Друг друга теряем мы день за днем. И мы словно камни на дно идем. Скажи, что простишь. Скажи, как мне жить, если нет.
Уважаемые радиослушатели, на финишной прямой в студии «Тройного одеколона» я Михаил Пипко, Георгий, человек за пультом, и наши гости из солнечного Кыргызстана, Джамиля. Здрасте, Джамиля.
Здравствуйте,
хорошая, уже заснула, сейчас мы будем тебя... Скажи, пожалуйста, как тебе кажется, вот я вот совершенно вот хочу тебя разбудить, вот ощущение, вот допустим, у тебя семья, вот, мужчина, женщина и ребенок, и... Как вот бы ты определил, и ребенок, как бы ты определила, кто руководит семьей? Вот кто, как тебе кажется, вот кто вот как бы decision maker, не боюсь этого словосочетания, в этой семье? Вот кому бы ты обращался, если тебе нужно вот что-то вот уговорить, продать, на кого бы ты сделала свой основной акцент?
Ну, вообще, я думаю, что глава семьи, по идее, должен быть мужчина, вот.
Независимо от ситуации, мужчина это, то есть, в принципе, всегда.
Да, то, что мужчина это глава семьи, потому что он не только...
Средневековый взгляд на вещи. Вот.
Не, ну я думаю, что он не только принимает решения, но он несет ответственность. Я думаю, что, допустим, для женщины это тоже дает много свободы. Но женщина играет такую роль, которая может поддерживать его, каким-то образом давать советы. Вот, то есть, это не значит, что она там молчит и... Там, ничего не говорит. То есть женщина, она тоже играет активную роль. Вот. Но, допустим, что касается, Миша, вашего вопроса, допустим...
Вот муж, жена и дочка.
Ну?
Кто старший?
Муж.
Муж. Муж, жена и сын. Кто старший? Муж. Жена и сын.
Тебе же уже сказали, что муж. Видишь, да. Мне, допустим, мне сама концепция.
Дело в том, что я маленький секрет. Да. Дело в том, что Джамиля, мы с Джамилей работаем вместе вот в одной конторе, и как бы то ни было, нам все равно приходится, вот, нам приходится продавать свои услуги и свой сервис. То есть вот в ту секунду, когда вот ты имеешь дело, вот, вот, ну, наши клиенты – это семьи.
То есть всегда важно выяснить, кто главный.
Кто главный, кого нужно обаивать. И
ну, глобально, кто последняя инстанция в принятии решений? Вот что вас интересует.
Наверное, не самый последний. Последний-то, может быть, кто он может сделать. Нет, не последний, наверное, не самый последний. Потому что последний может быть каприз, и все разрушено.
Вот, а, вот,
ну, вот, это может быть каприз.
Вы цепляетесь к слову «последняя инстанция». Нет,
нет, возможно, это дело, нет, чтобы это был вот локомотив, который тихо-тихо двигает семью. То есть вот этот вот, вот, да. Вот который...
А и... вы согласны? Я вот, мы Джамили слышали, а вы как считаете, кто должен быть в семье главным?
Я не считаю, дело в том, что моя задача, я беспозвоночное животное, к сожалению, из-за того, что слишком
мнение,
много лет
тем
продаю.
Но мнение, у вас есть.
Вот. Нет, я перестраиваюсь на секунду, вот я хамелеоню.
Как вы считаете, я не спрашиваю, как есть на самом деле, как вы считаете?
Я считаю, у меня нету мужчины или женщины, я просто исхожу из ситуации. То есть, вот
то есть вы моя все-таки, подготовка... вы считаете, что в семье должен быть главный, не определяется?
Я не то, что кем он должен быть, вот я захожу в семью, я смотрю по сторонам, вот висят рюши там, например, на окошечках, красиво всюду подушечки разложены, вот. Идеальнейший порядок. Всюду вот коврики, вот, чашечки в серванте, эти совершенно бескусица, вот эти фарфоровые статуэточки, которые нужно...
Вы фантастически здорово перепрыгнули от позитивных. И... То есть я понимал, что вы сейчас скажете, что это все плохо, но когда вы сказали рюшечки... И чашечки в серванте, это же можно будет еще чем-то положить, а потом вся вот эта безвкусица.
Вот, и в эту секунду, и вот вроде кажется, что здесь по уму должен вот руководить, должна, ну как бы здесь, если все вот в розовом таком все, это должна вот быть женщина, ну по всей видимости, ну вот в нежно-голубом свете. Вот. А потом в какой-то момент и вдруг, и ты начинаешь вот в этой семье все разговоры вести с женщиной. Ну вот, и натыкаешься на полное непонимание, тишину. Вот, а оказывается, что же в этой семье живет вместе с мужем и женой еще живет мама мужа.
И вот тут и ты вот понимаешь, она, откуда берутся ряшечки.
И ты, откуда рюшечки, откуда все дела. А ты уже там просто вот ты пытаешься расшевелить вот, ситуацию с этой женой, которая никаких вопросов не решает. А все вопросы решает даже не то, что если бы бабушка, но все-таки решает ее сын. Так вот, у меня совершенно вот, свой такой взгляд на вещи, что если, например, в семье младший ребенок, мальчик, то тогда в семье руководит вот именно локомотив в этой семье, это женщина, мама. И если же, например, младший ребенок в семье это девочка, вот которая только что родилась девочка, то тогда всеми движениями подспудными, может быть, не шумными, а вот ты чувствуешь, вот если девочка, то тогда вот руководит мужчина. Потому что, как он сказал, так оно и будет. Вот. И если вот так, оглядываясь вот так вот, ну, в своей жизни назад, я оглядываюсь на своих родственников, ну, которых я очень хорошо знаю. То есть вот можно, например, вот искрить, шевелиться, быть на виду, вот, а у тебя рождаются сыновья, и ты знаешь, что на самом деле, вот в любой последний момент, внутренне ты скажешь, что скажет жена. То есть нужно каким-то образом оправдаться перед женой. Я это все делаю для семьи, потому что ты знаешь, вот и меня жена полюбила именно такого. Гарик, а что вы, Георгий, что вы так улыбаетесь хитро там и смотрите на меня, потому что...
Я не улавливаю. Как вы не улавливаете? Как часто бывает в нашей передаче, я не улавливаю логику. То есть я понимаю вывод, к которому вы приходите, но объяснение этого вывода мне не ясно.
Объяснение, оно его это я не объяснить. То есть это вот наблюдение... которая вот в моей жизни мне помогает выбивать, наверное, где-то 9 из 10. То есть вот я делаю, когда по долгу службы делаю сейл, неважно, то есть нету к этому никакого отношения, моего отношения к нету. Я смотрю, кто младший ребенок, если младший ребенок...
То есть вот так вот, вы выдаете бизнес-секрет, а вы знаете, вас наверняка сейчас слушают конкуренты и записывают.
Да ради бога, там у вас, да ради бога. Если же момент, если не дай бог, она беременная, вот жена беременная, и тогда вот вы уже, значит, это кого ждем? Это очень важно, потому что все может быть неправильно. Все ваши эти расклады могут быть абсолютно неправильны. Потому что, например, муж мечтал уже, там, допустим, о сыне. То есть у него дочки. Он такой, знаешь, вот брутальный мужик там, вот, с кулаками. Вот, он мечтает о сыне. Вот, в какой-то момент он уже все сдается, потому что жизнь уже все, пускай, делай, что хочешь. И жена потихонечку начинает залезать на его широкие плечи, и он получает в подарок себе сына. Потому что она уже на шее у него сидит. Она уже сидит у него на шее. Она уже его руководит, она уже погоняет его. Она
дамы и господа, каждый понедельник советы семейной жизни от Михаила Пипко в передаче «Тройной одеколон». Обращайтесь.
И, Миша, вот мне интересно, ты потом подошел к маме?
Я потом подошел, я потом... Нет, когда вот... Это я... Там-то я не продал ничего. Там-то меня выгнали. Понятно. Там-то как раз я просто после этого момента
это
я стал задумываться...
Это как раз тот один из 10, который вы не выбираете.
Который я... У меня было несколько провалов. То есть у меня был, когда я продавал пылесосы, я так радостно в одной настоящей индийской семье там показывал, что может этот пылесос и тот. То есть грязи там намел. Вот, и в какой-то последний момент взял и паучка засосал. Там висел паучок, я хотел показать. Я одну... эту трубку на другую насадил, там, знаешь, вытащил где-то 8-метровую, сделал трубу и засосал из угла этого паучка. И все, я бежал оттуда, из этой вот семьи.
То есть
сикхов.
Это был дедушка?
Это был паучок, это был дедушка, да. Это даже не была урна с этим прахом, вот, но оказалось, что вот, да.
Ну, они же верят в реинкарнацию.
Вот, ну, это все, да, вот это было мое, да, то есть у меня бывает, то есть тут не делай, вот, так-то вообще совет, можно говорить с кем угодно и что угодно, о чем, но вот есть какие-то моменты, да, вот с индусами, ну, ты сходишь, вот, и их тараканов. Уважаемые дамы и господа.
Я так люблю этот ваш голос.
Ждите, ждите.
Вам нужно порнофильмы озвучивать. Вы по-немецки говорите?
Вот именно «Das ist fantastisch»?
Не, что переводить, просто переводить.
Так нет, так я могу сам говорить о том, что...
А, то есть вы можете...
Я могу сказать... вот на уровне того, что мы скажите, и давно у вас течет кран.
Ага, то есть вы можете по-немецки это сформулировать?
Нет, я могу с немецкого перевести сюда.
А, я понял.
Хозяйка, у вас давно течет кран. А, я только сейчас заметил, он капает, капает. Хозяйка, дайте мне посмотреть на его изгиб. Нет, скажите, пожалуйста, Георгий, да. Вы мне тут показываете вертушку, что мы уходим на...
Я напоминаю, что у нас не музыкальная пауза, у нас часовой эфир, который, к сожалению, подходит к концу.
Песочные часы идут. Старинные часы. Уважаемые дамы и господа.
Вы просто так увлекаете, это здорово, что вы так увлекаете, вы не забывайте.
У нас марафон, следующий понедельник, у нас марафон.
У нас.
У нас,
у вас. Ну, я-то в Ньютоне не живу, поэтому это у вас. У нас марафонов не бывает.
Нет, так а вы сможете переехать там в 7 часов вечера, когда пробегут последние, которые бегут 5 часов эту дистанцию?
Хороший вопрос, я об этом еще не думал.
Хорошо. Следующий понедельник, это наш понедельник. Ну, это наш тройной
каждый понедельник, это наш понедельник. Давайте мы ближе к делу решим.
Договорились. Уважаемые дамы и господа, до следующего понедельника или, как сказал Георгий, ближе к делу решим. Мы расстаемся с вами и желаем вам приятных сновидений. С нами были человек за пультом Георгий.
Большое спасибо. До свидания, друзья.
Наш... благоухающий цветок с востока Джамиля. Шахерезада, да. Ивановна, давай.
Было очень приятно, и я хочу пожелать женщинам, что неважно, есть у вас мужчина в жизни или нет, чтобы вы были всегда счастливы.
И я, Михаил Пивко, спокойной ночи.
Ален Делон не пьет одеколон.